Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». Сегодня она будет посвящена памяти отца Александра Меня. И у нас в гостях Александр Иванович Зорин, Татьяна Николаевна Макарова, Евгения Григорьевна Любешкина. Большинство из приглашенных прихожане отца Александра Меня были. Ну и сейчас прихожане разных православных храмов. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Напомню, отец Александр Мень был убит по дороге в храм в воскресенье 9 сентября 1990 года. Хоронили его 11 сентября в праздник православной усекновения главы Иоанна Предтечи. Такая вот странность, что казнь Иоанна Предтечи в православной традиции называется именно праздником. Это праздник, это празднуется в красных облачениях, с торжественными гимнами, как и вообще память мучеников. Это самые важные именно праздники, не просто в смысле свободного времени, а в смысле радости. Не потому, что человек погиб, а потому, что это гибель не во имя зла, а во имя света, во имя воскресения. Но сегодняшнюю нашу передачу мы договорились посвятить, ну, что посвящать отцу Александру? Он бы первый бы сказал, что это неправильно и нехорошо, и не делайте из священника культа, вырвал бы нас, себя из наших рук, и сунул бы какую-нибудь интересную тему. Поэтому сегодняшнюю передачу мы решили посвятить более узкой теме. В память о том, что отец Александр был биолог, он закончил Пушно-Меховой институт, поступал, когда тот еще был в Подмосковье, потом институт перебрался в Иркутск, отец Александр перебрался в Иркутск вместе со своим другом, отцом Глебом Якуниным, будущим отцом. Они все тогда были молодые студенты, охотоведы. И отец Александр довольно сознательно пошел в Советский институт, чтобы, как он говорил, набраться некоторого опыта, чтобы не страдать той замкнутостью, которая часто характерна для людей, прямо со школы пошедших в семинарию, не знающих, скажем так, что такое жизнь самостоятельная, какие там бывают проблемы. И всю свою священническую жизнь отец Александр очень любил прибегать к образам, сравнениям, идеям, взятым из биологии, следил за этой наукой очень тщательно, любил напоминать, что Мендель был не только биолог и генетик, создатель генетики, но и священник, монах, и что это было у него абсолютно искренне, а не просто в силу обстоятельств. И тогда я бы сегодня первый вопрос, который бы задал, наверное, адресовал бы Александру Ивановичу Зорину, я бы сказал, такому поэту прихода отца Александра Меня, одному из многих поэтов в приходе, автору замечательной книги «Воспоминания об отце Александре», которая называется «Ангел чернорабочий». И я бы поставил вопрос так. Все-таки христианство – это прежде всего духовная жизнь. Это нечто, что возвышается над язычеством, нечто, что вырывает человека из материализма, из преклонения перед природой, как перед Богом. Где здесь тогда, на ваш взгляд, и как это было у отца Александра, место природе и всему тому, что составляет, скажем так, животную основу нашего существования? Говорит Александр Зорин.
Ну, духовная жизнь, она нераздельна с жизнью материальной, с жизнью физической. Вот, и природа ощутимая совершенно явление, которое, в котором мы как бы прозреваем некую гармонию нам, не совсем еще, может быть, нам и понятно. Вот. Как он относился к природе? Он ведь относился трепетно, совершенно трепетно, можно сказать, так же, как к иконе. Вот он говорил, что ветка дерева или летящая птица для него равнозначна иконе выдающегося художника, выдающегося живописца. Вот. Так что я в этом вижу связь. Если хотите, я прочитаю стихотворение, как раз очень близко, и очень близко. Он и говорил, что природа – это живая икона. Собственно, строчка взята из его текстов. «Природа – икона живая в невидимом храме, лишенная приторной патины и старины. В ковчежке оконном, в добротно сработанной раме, немая береза и мамины грядки видны. Как спичка зажженная белка метнется по срубу, надергает пакли и желудь запрячет в пазы. Пронизан лучами, под стать молчаливому дубу, стоит над лачугами ангел, золотые волосы. Когда заневестится утро и зашебуршится, затенькает пеночка вдумчивой ночи верна, я тоже из этой же стаи встаю помолиться пред вечностью, явленной здесь в крестовине окна. Какого еще нам всесильного иконоборца под занавес ждать, учредители черной дыры? Движением бровей демиурга, высокого горца, народы и горы обрушивались в тартарары. Живая икона трепещет от нашего шага, уж пепел отравленный ауру нимба разъел. И нет, неспроста на заплаканных окнах гулага, сжимая пространство, железный намордник висел.
Говорил Александр Зорин. Еще одна наша гостья, Евгения Григорьевна Любешкина, доктор наук, специалист по борьбе с промышленными отходами, или, скажем прямо, мусором. Евгения Григорьевна, и в то же время православный человек. А у вас профессия и вера сочетаются, или это одно с другим не связано?
Профессия и вера у меня даже очень сочетаются. И самое главное, вот этому сочетанию способствовал как раз отец Александр, потому что его смерть, она привела меня в церковь и сделала меня верующей. Я, конечно, не могу причислить даже к Александру Меню себя. Я его не знала никогда в жизни, так, когда он был жив. Но вот его смерть, она сотворила со мной великий переворот. И когда я узнала, живя в симхозе, что его убили там, я просто вот была в шоке. И у меня изменилась вся жизнь. И вот вся моя деятельность, а, в общем-то, деятельность, она тоже достаточно такая нужная, необходимая. Это утилизация отходов упаковки. Это в какой-то степени химия, биология и такая наука, которая на стыке многих других стоит. Она как-то заставила меня задуматься о многом. И, конечно, вот когда мне бывает трудно, я всегда обращаюсь к отцу Александру Меню. И, живя в симхозе летом и в Москве, передо мной всегда его фотография, я читаю его книги, и он очень-очень мне помогает. И вот, конечно, в этой проблеме, которая сейчас захватила нашу планету, я не боюсь этого слова, и особенно нашу страну, избавление от отходов упаковки, это, конечно, тоже связано в какой-то степени вот и связано с теми мыслями, которые возникли во мне при чтении книг, при стоянии на литургии. Вот 9 числа, когда была 18-я годовщина в симхозе, была изумительная литургия, посвященная памяти отца Александра. И вот тогда именно я как-то осознала, что вот это вот наша цель в жизни – это освобождать как-то не только наши души, но и нашу природу, помогать ей, потому что ведь природа была создана Богом, и человек был создан по образу и подобию Божьему. И соединить это в одном труде, в стремлении очистить нашу землю – это очень важно. Тем более у нас в России это очень трудно сделать, потому что эта проблема пока еще никак не решается.
Говорила Евгения Любешкина. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Что такое ксенофобия и как она проявляется сегодня в российском массовом сознании? Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 14 сентября в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную отцу Александру Меню, биологии и природе. Да, иметь чистую природу. Вспоминается воспоминание об отце Александре Мене, где несколько раз разные люди вспоминали о том, как он служил прямо в лесу, за Новодеревенским кладбищем, в Березовой роще, на пеньке расстилал антимин, сплатку, который зашиты частицы мощей, и там служил. Но, признаться, вот эта березовая роща, по-моему, единственное место, сравнительно чистое и пристойное, на всем протяжении пути от Москвы до Лавры Преподобного. А так, это огромный мегаполис, который, как протуберанец, уже достиг древнего Маковца, уже около Радонежа, если я не ошибаюсь, уже и 15 лет назад рыли колоссальный песчаный карьер. Ну, так, в стороне...
Два карьера.
Карьера. Вот. И я вот себе пытаюсь представить, боюсь, что сейчас эта березовая роща-то не очень такая же.
Да, она и тогда была не очень.
Она и тогда была не очень. И вот я пытаюсь себе представить литургию в той московской области, какова она сейчас. Это же просто неприлично, потому что там, где совершается богослужение, должно быть физически чисто, опрятно. И, ну, вот да. Александр Зорин был соседом отца Александра. Сельхоз, по моим воспоминаниям, тоже не самое чистое место на земле.
Так вот, мы его попытались очистить в этом году, вы знаете, попытались очистить. Мы, действительно, невозможно совершенно было терпеть этот ужас мусорный, который там творится. И не только потому, что он причастен к месту, к святому месту, где был убит батюшка, где он жил. Вот. Ну и просто невозможно просто было ходить по лесу. И вот мы собрали народ, довольно много человек, 60 человек людей пришло по нашему призыву вместе с одним священником, который, кстати говоря, служит в Симхозе, вот, с его приходом. И, в общем-то, призвали власти, которые нас отделили техникой могучей, и убрали это за целый день. Собрали 64 кубометра мусора. Это гигантский совершенно объем. Вот. И я думаю, что это вообще-то примером послужило очень многим в окрестности. Во-первых, это было как-то так передано по телевидению. Газета одна это откликнулась. Ну и, во всяком случае, власти очень так благожелательно на все это посмотрели и обещают в будущем году уже своими силами убирать мусор. То есть это важно, понимаете, чтобы люди как-то показали пример властям, как им нужно действовать и поступать.
Говорил Александр Зорин, слово Татьяне Макаровой.
Я бы хотела добавить, что, может быть, не случайно это экологическая, довольно серьезная, симпатичная акция началась именно в этих местах, местах, связанных с преподобным Сергием. Отец Александр Мень, начиная примерно с 12, а может быть даже раньше лет, находился под сенью преподобного Сергия, не расставался с книгами о нем, с мыслями о нем и с самым, ну, может быть, нежным отношением, проникновенным отношением к ним, к нему. Уже когда мы познакомились с батюшкой, он часто связывал Сергия Преподобного, вспоминал, и Франциска Ассизского тоже. Совсем недавно я, читая статью Дмитрия Сергеевича Лихачева, наткнулась на такую довольно своеобразную фразу, что тот и другой святой, Сергий Преподобный и Франциск Ассизский, это святые с экологическим уклоном. Поэтому я хочу сказать, что, может быть, не случайно вот в этом месте, которое когда-то было освящено Сергием Преподобным и до сих пор освящается им, но превращенное в каком-то смысле в подобие сталкера, отсюда начался этот импульс по освобождению этого сталкера. Батюшка очень любил выражение Навалиса «человек мессии природы». Ну, с нас это движение по обустроению природы, конечно, с нас должно начаться.
Говорила Татьяна Макарова. Напоминаю, наш телефон 8-800-200-22-12, и у нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Недавно какой-то деятель, по-моему, Всемирной организации продовольствия, заявил, что неплохо бы человечеству для сохранения климата один раз неделю хотя бы отказаться от мяса. И это, как известно, по-моему, католическая норма как раз соответствует этому. И в связи с этим у меня вот возник вопрос. Не значит ли это, что отношение, что понятие веротерпимости, индифферентности в отношении конкретных установлений каждой религии, оно все-таки не абсолютно? И что современная цивилизация, где, как известно, протестанты посты в основном отменили, она не только постхристианская, но и в некотором роде христопродавческая, поскольку уничтожает окружающую среду.
Спасибо, Олег. Давайте все-таки к специалисту. Евгений Григорьевич, как бы вы сказали, современная цивилизация вам очень не нравится? В целях борьбы с твердыми отходами ликвидировать цивилизацию или как-то иначе?
Нет, ну цивилизацию, конечно, ликвидировать не надо, но я думаю, что все эти технологии, все эти нанотехнологии, все то, что мы творим сейчас на нашей Земле, они, конечно, не должны уничтожать цивилизацию. В этом самая главная задача, это вот ключевой момент. И поэтому каждый человек, если он человек разумный, создан по образу и подобию Божьему, он должен себя ограничивать. Еда, мясо – это не самое страшное. Страшное, по-моему, если человек откажется от того, чтобы он будет бросать под ноги себе бумаги, обертки и загрязнять окружающую среду, вот это, по-моему, гораздо страшнее, чем съесть кусок мяса в какой-то там день.
То есть не так важно, если человек шоколад, как важно, во-первых, чтобы он купил это на честные деньги и чтобы упаковку не выбрасывал мимо урны.
Совершенно верно.
А сам шоколад не христопродавческий, значит.
Я считаю,
можно
что
употреблять.
Нет. Я считаю, что нет.
У нас звонок из Москвы, Елизавета Гавриловна. Добрый вечер.
Добрый день, Яков Гаврилович и гости, которые с вами. Я вас приветствую. Яков Гаврилович и все вот слушающие там вас приглашенные, я хочу вам один вопрос задать об Александре Мене, да?
Да-да.
Это был пророк ближе к Господу. Он старался сделать так, как должно, как Господь велит. И вдруг вот такие вот, которые, не знаю, как их назвать, Господь их всех знает, и нас всех знает, лжепророки, сколько их? Да у нас почти целая Москва. Все говорят, владыки, владыки, владыки. И вот здесь вот нашлись, убрать его, потому что он ближе к Господу стоит, поэтому решили избавиться от него. Скажите, пожалуйста, сколько таких сейчас, как Мень?
На ваш бесхитростный вопрос, дорогая Елизавета Гавриловна, даю бесхитростный ответ. Не знаю, но думаю, что не один десяток. И вот почему. Когда отец Александр был жив, сколько людей знали про отца Александра? Немногие, мягко говоря. Во всяком случае, до 88 года, когда появилась свобода печати. И сегодня, я думаю, в России, абсолютно убежден, а не только верю и надеюсь, я думаю, есть и десятки, и сотни священников, абсолютно вменяемых, нормальных, ни антисемитов, ни сионистов, ни патриотов, ни русофобов, которые просто нормально живут, не заботят их ни потребительское общество, ни непотребительское, а просто делают человеческую работу. О них неизвестно, так их надо искать. И в любом случае, я думаю, что приписывать гибель отца Александра каким-то владыкам, ну, помимо того, что владыкам вообще не свойственно гоняться с топорами и саперными лопатками за духовенством, есть еще один момент. Его убили, это был 90-й год, уже немножко забыли, а ведь все были под колпаком. В 90-м году, если бы частное лицо совершило убийство и обвинили бы в этом убийстве КГБ, как обвинили, так это частное лицо через полчаса бы доставили в участок. А убийц, к тому же, было двое. Это единственное, что твердо установлено. КГБ бы их разыскало. Тогда просвечивалось все. Россия была на флюорографии. И поэтому, если кто-то и убил, то это был кто-то, кого на эту флюорографию не могли поставить. Он, видимо, был с другой стороны аппарата просвечивающего. И... А главное, у нас есть полный аналог убийства отца Ежи Попелюшко в Польше двумя сотрудниками польской госбезопасности. Говорит Олег Зорин.
Да, кроме того, не надо забывать, что в это время планировался путч. Путч, который сорвали журналисты, видя несколько армий, полков, которые пришли в Москву. Вот, и они их разоблачили. Вот, и им пришлось говорить, что они приехали картошку собирать в каске. Вот, а на самом деле именно на эти дни планировался путь.
Вы, Александр Иванович, Александр Иванович, сомнительный человек. Ну, и в стихотворении у вас что-то про горца, про ГУЛАГ.
Ну?
Послушайте, зачем изобретена экология и природа? Природа, экология, все это изобретено для того, вот как программа «Время». Вначале серьезные вещи, в конце спорт, ну, потом культур-мультур, религия и экология. Значит, экология, не как сказано в Священном Писании, горе вам, что отсаживаете комара и пропускаете верблюда. Вот это экология, отсаживание комаров. Я бы сказал так, как в 70-е годы для нормального российского школьника не было ничего более лицемерного и ненавистного, чем разговоры про уборку, экологии тогда еще не было. Вот. Но вот там мусор, листья собирать, и все понимали, что это такое, вот даже не то, что лицемерие, а вот действительно идите ловите комаров. Вот. Потому что верблюды, этим займутся компетентные органы. А ваше дело вот всякую чепухой заниматься. Вам не кажется, что и сейчас, как субботник, вот начинает возрождаться... А все важное, значит, не для вас, голубчики.
А почему? Субботник – это тоже очень важно, только назовите его по-другому. Это и есть как раз та самая низовая сила, которая, в общем-то, может пробудить и силу, которая повыше находится.
Субботник может пробудить?
Может. Да, да, почему нет?
Хорошо. Давайте, у нас звонок из Смоленска, Людмила Ивановна. Добрый вечер, минута у вас есть.
Добрый вечер, уважаемые. Вы знаете, отец Минь, конечно, после смерти стал известен и нам, простому народу. Но у меня вот какой вопрос. У него прихожанами были образованные, даже высокообразованные люди. А мы вот оказались, куда ни кинь, всюду клин. Ни в газеты мы не нужны, ни на телевидение. Простите меня, и даже в нашей православной церкви мы не нужны. Как это изменить? Мы не знаем. Вот. Мы лишние всюду. Как жить?
Спасибо, Людмила Ивановна. Я позволю себе, завершая первую половину нашей передачи, сказать так. Грибы вы идете в лес искать, Смоленский. Вы же идете в лес и ищете, и палочкой переворачиваете. А почему, интересно, священника вам должны доставлять на дом? Я вас уверяю, в приходе отца Александра Мини большинство на воскресной службе, два десятка этих высокообразованных, а 300 таких же точно, как все, абсолютно нормальные там люди без особого образования. Значит, надо искать.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Туркмении, Ашхабаде, минувшей ночью произошла перестрелка между неизвестной группой вооруженных людей и силами безопасности правительства. Как передает туркменская служба «Радио «Свобода», есть убитые и раненые. Российские войска продолжают покидать порт Поти и другие города на западе Грузии. Это подтвердили представители как грузинского, так и российского руководства. По словам официального представителя МВД России, МИД России Андрея Нестеренко, российские миротворцы отводятся с 5 наблюдательных постов между Поти и Синаки. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что ожидает улучшения отношений с Вашингтоном с приходом к власти в США новой администрации. В интервью французской газете «Фигаро» он подчеркнул, что усилия к сближению должна предпринимать американская сторона, поскольку именно США, по словам Путина, испортили в последнее время связи с Москвой. В горах на юге Чечни ведутся поиски группы боевиков. Один из них найден убитыми. Как сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах республики, спецоперация проходит в Веденском районе. В Афганистане убит губернатор провинции Лагар Абдулла Вардак. По сообщению полиции, он погиб при взрыве недалеко от Кабула. По последним данным, по меньшей мере 17 человек погибли и 135 получили ранения в результате железнодорожной аварии в США. В пятницу вечером недалеко от Лос-Анджелеса пассажирский поезд столкнулся с товарным составом. Причина аварии неизвестна. Гигантский ураган Айк обрушился на американское побережье Мексиканского залива. В техасском порту Галвестон 6-метровые волны снесли дамбу и затопили улицы. Более 3 миллионов жителей штата Техас остались без электричества. В Париже десятки тысяч верующих собрались сегодня на открытую мессу, которую провел Папа Римский Бенедикт XVI, впервые посещающий Францию в качестве главы Римско-католической церкви.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу, посвященную памяти отца Александра Меня, ему как биологу, и у нас уже с самого начала поехало на природу, на экологию. И Александр Иванович Зорин рассказывал о том, как в симхозе, где жил отец Александр, это последняя остановка перед лаврой преподобного, в этом году, на годовщину смерти отца Александра, устроили такую основательную чистку местного озера, вывезли 60 кубометров мусора. Это же несколько КАМАЗов. Александр Иванович,
да,
это власть давала, да, КАМАЗы.
Шесть КАМАЗов.
Да. Но тогда вот у нас есть специалистка, православная прихожанка, Евгения Григорьевна Любешкина, сотрудница Московской государственной академии прикладной биотехнологии. Евгения Григорьевна, если можно, я спрошу так, провокационно, но а как еще спрашивать-то, прикажете? Я спрошу так, вот чтобы вывести количество мусора, набравшееся за, допустим, 30 лет, нужно 6 КАМАЗов. Тогда нужно обращаться к царству Кесаря, нужно бить челом и надеяться, что в следующем году они сами. Вопрос. Вот сегодня в храме читался рассказ о том, что Кесарю – Кесарево, а Богу – Богово. Вопрос. Можно обойтись без Кесаря, вот без КАМАЗов? Потому что, может быть, все-таки тогда как? Как в духовной жизни? Кто откладывает покаяние на последние 5 минут жизни, очень рискует промахнуться, потому что когда эти последние 5 минут, мало к кому ангел приходит и сообщает: «Голубчик, тук-тук», вот, а большинство внезапно застигнуты. И точно так же, может быть, не откладывать уборку симхоза на раз в 50 лет, а так вот как-то вот сделать, чтобы кесарь сам по себе, а за мусором мы как бы сами по себе. Это посильно человеку или как?
Вы знаете, вопрос этот довольно сложный, но я постараюсь на него ответить, потому что я очень много думаю об этой проблеме и занималась этой проблемой. И это во многом зависит от нашей психологии, от нашей культуры. У нас в стране нет экологической культуры.
Это, Евгения Григорьевна, вы живете в России?
Да.
У вас есть экологическая культура? У вас лично?
Я затрудняюсь ответить на этот
вопрос.
Так она
специалист, боже мой. Бросаете...
Потому что я специалист, именно поэтому
Вы бросаете обертки от шоколада на землю?
Нет, не бросаю.
Ну, значит, у вас есть экологическая культура, так не говорите на России, что нет. У некоторых русских есть, а у некоторых нет.
Ну, все-таки я смею уверить вас и буду даже спорить, что у большинства, у 90% нет этой культуры. И это, об этом свидетельствует все состояние нашего дома, вот, природного. Потому что если мы говорим об экологии, то, как мы все знаем, это слово греческое, и оно состоит из двух слов. Ойка – дом, и логос – наука. И вот наука о доме, чистота своего дома, она, мне так кажется, должна быть неотъемлемой частью жизни человека. Если мы в своей квартире, вот в своем таком доме индивидуальном, не бросаем никуда, не плюем, не мораем, не пачкаем, а наоборот стараемся убрать и сделать все чище и лучше, то почему мы природу, данную нам Богом, которая дает нам здоровье, которая дает нам пищу, жизнь, воздух, которую мы дышим, почему мы эту природу заплевываем?
Евгения Григорьевна, отвечаю, как ответит, я думаю, 90%. Потому что Бог дал, а начальство отобрало. И за пределами, за порогом квартиры человек вступает в чужой, холодный, принадлежащий начальству, руководству мир. Начальству принадлежит, пусть начальство убирает, а не таскает меня на субботники. Вот.
Но это надо быть слишком примитивным человеком, чтобы думать таким образом. Я все-таки вот еще хочу вернуться к этому озеру, о котором говорил Александр Иванович. Вот когда мы покупали, это было очень давно, в 68-м году, дом в симхозе, домик, то мы пошли смотреть окрестности. окрестности. И первое, на что нам обратили внимание, посмотреть озеро. И мы спустились туда, к этому озеру. Я была потрясена. Я никогда не была в Швейцарии, но у меня было такое впечатление, что я попала в какой-то рай земной. Там такая была красота, такая чистота, такой воздух, такая вода. И вот по прошествию там 2-3 десятилетий все кардинально изменилось. Эти машины, эти свалки, эти бумаги, эти костры, эти банки. Это кто делает? Это делают люди, которые не думают ни о чем, которые считают, что за ними кто-то должен убирать. У меня иногда даже такой вопрос возникает, вот когда я вижу бутылки из полиэтилен-терефталата, когда я вижу эти обертки полиэтиленовые, я просто, вот прости меня, Господи, но я думаю, как же не отсохнет рука у людей, которые бросают это все в сельской местности, но добро бы еще в городе, где есть кому-то убрать, и потом ходят по этой грязи.
Да, вы знаете, я думаю, что это, конечно, касается сознания нашего, естественно, но нужны механизмы для того, чтобы человек с этим совладал. И вот
уже второе.
Я предлагаю призыв такой. Эти механизмы обратить к местному священству, к сельским батюшкам и сельским школам. Пусть они соединятся в этой инициативе, понимаете? Это очень важно, потому что они, с одной стороны, религиозно, так сказать, будут воздействовать на школы, с другой стороны, совершенно практически на церковь.
Вот. Друзья мои, мы все помним...
Говорит Татьяна Макарова.
Все помним, к сожалению, эту песню «Человек проходит как хозяин по какой необъятной родине своей», да? Но понимание отношение хозяина может быть сакральным к тому месту, где он живет, которым он наслаждается, а может быть секуляризованным, когда ты свое место, которое тебе принадлежит, которое ты любишь, ты можешь его использовать зверски, ожесточенно и эгоистично. Поэтому нужно, Александр Иванович прав, нужно воспитывать именно такое сакральное отношение к тому творению, которое дано тебе для того, чтобы ты это опекал, культивировал. Человек появился в раю для того, чтобы этот рай еще более украшать, продолжать, но делать его более обитаемым. И потом, собственно, эти навыки перенести уже и на, так сказать, падшую землю. Есть... по-моему, глубокая не опасность, а глубокая ошибка представления о том, что труд человека – это следствие падшей природы. Да, труд нам, повседневный труд, заповедовал сначала Создатель, потом Христос. И, собственно, вот мы, участвуя... должны и преобразовать те места, которые нам даны во владение.
Говорила Татьяна Макарова. У нас звонок из Московской области. Ольга, добрый вечер. Спасибо, что подождали.
Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за поднятую тему. Считаю, что природа и Бог едины. И часто бываю в лесу, так как лес – это место, где лучше, чем где-либо еще чувствуешь божественную энергию. И поэтому проблема мусора, который загажен на наши леса, буквально на каждом шагу о себе напоминает. И поделюсь своим небольшим опытом. Вот как раз вы задавали вопрос сейчас. Каждую раннюю весну, когда природа просыпается, и смотреть на уродующий ее мусор просто нет сил, я с большим количеством заготовленных заранее пакетов иду в лес, собираю мусор, отношу на помойку. И делаю это уже несколько лет. И думаю, что без этого наш маленький лес уже бы, наверное, был непроходимым от мусора. И когда люди начинают жаловаться о том, что вот все кругом гадят, не убирают, я эти разговоры не поддерживаю. Считаю, что разговоры не нужны, а нужны просто простые маленькие дела. А спрашивать надо почаще себя, а что лично ты сделал? И я могу со спокойной совестью сказать, что все, что я могу в данном случае, я делаю. И призываю всех разумных людей поддержать это. Спасибо.
Спасибо. Да. Ольга говорит Евгения Мрёшкина.
Вот, дорогая Ольга, вам, конечно, большое спасибо за вашу сознательность и за вашу такую работу, но я хочу сказать, что таких людей, наверное, не так много найдется в нашей стране. Дело в том, что спасать страну от мусора необходимо, и это вообще должна все-таки быть какая-то целенаправленная государственная программа, и это должны быть какие-то госбюджетные финансирования, хотя бы для начала. И это должна быть заинтересованность властей муниципальных, городских, государственных. И это должно, нужно сдвинуть с места это. Потому что вот если я задам всем людям, которые сейчас сидят у радио и слушают нашу передачу, такой вопрос. А как избавиться от этого мусора, который вы видите под своими ногами, на траве, на улице, и даже если его собрать, и, скажем, вот вы выбросили его дома в корзину, потом в ведро, потом в бак, потом на свалке, значит, здесь, ну, во всяком случае, я думаю, что вы не очень все знаете это, но я могу ответить вам на этот вопрос. Здесь существует несколько методов. Первый метод – это захоронение отходов, второй метод – это сжигание отходов, есть это уничтожение, относится к уничтожению. И есть еще такой метод, сейчас новый появился в странах, в Соединенных Штатах он широко распространен, ну, не широко, но во всяком случае используется. Это создание био- и водоразлагаемых полимеров, фото- и биоразлагаемых полимеров. Но это неприемлемые способы. Вот дело в том, что когда покупают мусоросжигательные заводы и пытаются сжечь эту упаковку, то здесь мы сталкиваемся с другим концом этой проблемы, с обратной стороной этой проблемы. Все полимерные материалы, из которых сделана упаковка, при сгорании дают огромное количество вредных веществ. Диоксины, фенолы, окислы и очень-очень канцерогенные вещества. И все это идет в атмосферу, всем этим мы дышим. Для того, чтобы избавиться об этом, нужны колоссальные фильтры большой силы и чистоты. И у нас уже в конце 80-х, начало 90-х годов пытались закупить во Франции мусоросжигательный завод, от которого отказались там во Франции, потому что этот метод стал неприемлем. Сейчас пытаются закупить 8 мусоросжигательных заводов и построить их вокруг Москвы. Это, опять же, загрязнение окружающей природы. Захоронение тоже неподходящий способ, потому что он отторгает огромные территории от строительства, от лесов, от строительства домов, ну и так далее. Фото- и биоразлагаемые полимеры – это метод очень продуктивный, но он тоже дорогой и по многим причинам. И он пользуется очень ограниченно. Поэтому сейчас существует один единственный оптимальный способ – это вторичная переработка. И она должна быть организована в стране, в нашей, так, как она сейчас организована во всех странах мира.
Говорила Евгения Лебешкина. У нас звонок из Москвы. Александр Николаевич, добрый вечер, прошу вас.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У меня вопрос какой. Я, ну, читаю, постоянно изучаю даже вот книгу Александра Меня «Сын человеческий». Вот. Много читал его проповеди на разные темы. И вот мне запало в душу очень важный такой аспект вот о природе самого человека. Вот если вы, конечно, знакомы с его трудами. Вот существует в природе, ведь сама природа, космос существует на основе объективных вечных законов. И вот одним из законов существования человеческой цивилизации Александр Мень называет закон о свободе выбора пути, из которого следует, что человек имеет двойственную природу.
Спасибо, Александр Николаевич. Я развиваю вашу мысль. Позвольте себе сказать так. Вот сегодня действительно можно сказать, и когда был жив отец Александр, к нему приходили многие люди и говорили, ну что работать на Россию, когда страна отобрана? Да одна коллективизация, что и произвела. Это чужой дом. И отец Александр таким людям отвечал. Чужой может быть и чужой, а все равно Божий. Значит, как растет трава? Она растет снизу, из земли, начиная с корней. И в этом смысле, вот то, о чем говорила Евгения Григорьевна, когда звать государство на помощь, государство, кесарь, похоже на царя Мидаса, только наоборот. У царя Мидаса все превращалось в золото. А если надеяться на государство, в том числе и в отношении к природе, у него все превращается как раз в еще худший мусор. Так загрязнит, уничтожая мусор, так раскрадет, что будет еще хуже. Значит, и здесь, пускай отобрали землю, пускай и воздух не твой, и озеро Симхозовское, может быть, кто-нибудь приватизирует. Вот. Но, тем не менее, ты все равно человек, и свою свободу выбора ты осуществляешь не тем, просишь ты государство или нет, а подобрал ты грязь или нет. Бросил ты мусор со злости, что, ах, социалистическая Россия, пускай будет грязная. Но мало ли, что она социалистическая, она все равно Россия, все равно Божья земля, говорит Олег Зорин.
Дело в том, что мусор-то начинается с нас, изнутри. У нас в голове мусор, а потом он уже оказывается и под ногами вот в таком виде. Ссором забита, замурзана рощица, свальная яма. Горы словесного мусора в горы железного хлама перемололись естественно или искусственно. Жилу, дюжи доходные, месиво, ржавое, не под силу вывести даже Японии. Способ предложила забавный нашей всесильной трезвонии, нашей лимонии славной. Мерзостно демагогия Бонс, безответственно пресса. И, проходя по дороге я, ни в чем не повинного леса, думаю, каждый поплатится, властен он или не властен, кто к этим язвам невнятицей собственной жизни причастен.
Говорит Татьяна Макарова.
Я бы хотела напомнить уважаемому слушателю слова отца Александра, что у каждого из нас, живущих на земле, две родины. Одна родина — то место, где мы родились и выросли, это Малое Отечество, и та родина, которой мы принадлежим духом по своему происхождению. Мы гости на этой земле, потому что рано или поздно обязательно окажемся в другой жизни, в другом мире, в настоящем своем Отечестве. И поэтому, имея эти два отечества равноценные, но, конечно, чтобы завоевать отечество, будущее, нам нужно неустанно трудиться на этой своей малой родине. Дело в том, что несколько человек, которые были вот у нас в гостях в симхозе и видели это баснословной красоты озера, были даже иностранцы, они действительно называли это озеро Швейцарии. Но дело в том, что швейцарское озеро обихаживается совершенно по-другому, чем вот эта наша природная уникальная красота. Много зависит от нас, очень много зависит от нас, и отец Александр благословил нас на эти малые дела, на эти малые подвиги. Можно еще вспомнить, что для него природа в какой-то степени равнялась храмом Божьим. Он называл природу теологией прима. То есть, может быть, первейшей даже вот, духовной субстанции. Так что будем поступать, как нам завещал отец Александр.
Да, говорила Татьяна Макарова. Я скажу, кстати, все-таки в дополнение к Александру Ивановичу, что отец Александр благословлял. Но он был вежливый, воспитанный человек. А вот то, что вы, Александр Иванович, предлагаете, там вот воскресные школы, сельское духовенство, вспоминаю Чехова, вспоминаю дореволюционную православную историю, когда на сельских священников, получавших иногда 30 рублей в месяц, вешали и сбор, и пожарную команду, и акушером он должен быть, и за снабжением должен следить. В общем, все на него. И человека просто раздавливало. Так вот, Нет, вот пойти убрать мусор, да, а духовенство, по-моему, надо оставить в покое. Mm-hmm. Опять же, именно потому, чтобы прочно то, что растет из сердца, а то, что батюшка приказал, а молодой человек, школьник, выполнил, он потом вырастет, не в жизни пойдет опять убирать мусор, потому что у него будет ощущение, что не свободно. Александр Иванович, потому что у нас, вспомните, отказ от свободы во многом в 90-е годы в России объяснялся. Люди говорили, смотрите, была свобода в 92-м году. Сколько грязи было на улицах от того, что торговал кто хотел. Ну и что? Иногда лучше свобода с грязью, чем чистота и рабство. И когда в стране тысячи рабов, таджиков, узбеков убирают и чистят, современная Москва намного чище, чем в 92-м году. Ну тогда встает вопрос, что лучше? Свобода с грязью или чистота за счет рабства кого-то. Понятно, что в идеале хорошо бы и свободу, и чистоту, как в Швейцарии. Там, я думаю, чисто не потому, что государство радеет. Там кантонная система, то, о чем говорил Солженицын, которому, кстати, 40 дней исполняется Царство Небесное. Сегодня, потому что там...
Вчера.
Потому что там как раз человек на государство в этом смысле совершенно не уповает. Он знает ему цену и знает, что я дороже, я буду делать. Да, давайте у нас человек...
Я ведущий. Хочется возразить, отец
Яков. А я сперва человек из Саратова.
Ну, хорошо.
Из Саратова Владимир. Добрый вечер, прошу вас.
Желаю вам здравствуйте, уважаемые. Вот меня посетили сомнения вот какого рода. Трудно живому человеку, конечно, смириться с тем, что природа вокруг него скудеет. Но, может быть, действительно, в какой-то мере эта живая природа является какой-то ступенью к более высокому совершенству. Я имею в виду картину апокалипсиса, где Иерусалим, который спустится к нам с неба, состоит из минералов и металлов. И от этого делается несколько неуютно. Что вы на это скажете?
Даю справку. Апокалипсис, кроме того, говорит, что после страшного суда природа возвращается в изначальное состояние. И апостол Павел называет это, что природа сейчас мучается, словно рожает. А вот после страшного суда природа, которая сейчас нам кажется такой безмолвной, она на страшном суде скажет Богу, а вот этот в меня бросил, а вот этот меня растоптал. Последний на сегодня звонок из Москвы. Елена Николаевна, добрый вечер, прошу.
Добрый вечер, уважаемый Яков Гаврилович. Вы обещали, что передача будет посвящена отцу Александру Меню. И к сожалению, сказали, что много у нас батюшек, и есть, просто их надо искать, что, которых можно поставить рядом с ним. На мой взгляд, рядом с Александром Менем некого поставить сейчас. Если вы читали все его труды, а их очень много и на разные темы, и по вопросам религии, и культуры, и истории, то, конечно, вряд ли кого-нибудь, кто-нибудь найдется сейчас, кто бы из верующих людей вот с такой эрудицией, с таким разнообразием мог бы освещать все эти вопросы. Это во-первых. А превратить передачу памяти Александра Меня только нашего пророка, нашего просветителя, только проблемам экологии и очистки природы, это очень большой вопрос, безусловно, и очень больной наш вопрос. У нас действительно замусоренная страна и замусоренная Москва. Но заменить память Александра Меня вот разговором об уничтожении мусора, это, по-моему, не вполне хорошо.
Нехорошо.
Совсем не замена, в общем.
Нет.
Пророк — это есть очиститель.
Александр Иванович, дайте я сам. Да. Значит, Елена Николаевна, я вам серьезно скажу. 50 минут говорить, какой великий отец Александр Меня, это большой грех. Это нарушение заповеди «Не сотвори себе кумира». Писать вторую книгу «Сын человеческий» совершенно не нужно, она уже написана. И сам отец Александр всегда мечтал именно о том, что сейчас в значительной степени осуществилось. Создана среда. Есть тысячи людей, мирян, священников, которые совместно, конечно, из 100 кроликов не сделать одного слона, но 100 людей и один человек – это 101 человек. Отец Александр Меня не какой-то слон, невиданный. Он обычный человек. И это означает, что любой из нас может то же, что делал он. А вот теперь, Александр Иванович, возражайте мне.
Дело в том, что это по поводу священства, которое якобы будет заставлять население работать. Ничего подобного, оно не будет заставлять, оно будет показывать пример, оно само будет работать, священство, как это оно работало в этот раз с нами вместе, понимаете? И это будет живая проповедь, что и нужно от церкви. Нужно в основном, не всегда самого, но самого, оно, конечно, желательно, но нужно еще и вот так, примером. Это живая проповедь, это очень важно.
Прошу вот, прощения, да, мы не случайно соединили две эти две отца Александра и проблемы экологии. Отец Александр, не случайно он был и биологом, мы с этого начали, и зоологом. Ведь в детстве он учился у Ватагина, у известного анималиста. Дело в том, что уникальное совершенно отношение отца Александра к природе, как бы большего благоговения и большей нежности, чем может быть у человека к творению Божию, к человеку и к природе, ну, редко можно было встретить, а может быть и невозможно совершенно встретить. Поэтому я думаю, что вот эта тема в связи с отцом Александром, она очень оправдана. Я позволю себе две строчки. Он очень любил стихотворение Мережковского. Может быть, не столько самого Мережковского, сколько стихотворение, которое как бы дает ключ к отношению отца Александра к миру, к мирозданию. «О, Боже мой, благодарю за то, что дал моим очам ты видеть мир, сей вечный храм, и ночь, и звезды, и зарю. Везде я чувствую, везде тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души». Вот эти вот уровни, Господь в глубине души отца Александра, и то, что он пытался нам внушить, найти Христа, найти Бога в глубине своей души и в космосе, в мироздании, вот эти вещи он пытался соединить, что мы и делаем, пытаемся делать его продолжатели.
Говорила Татьяна Макарова, и я в заключение скажу, сам отец Александр, если бы ему сказали, давайте вот всю передачу об отце Серафиме Битюкове сделаем, его одному из его воспитателей и его священника, который укрестил, он бы сказал, как можно, у нас 50 минут, чтобы говорить о самом важном. И вот самое важное, конечно, не экология, не мусор, а самое важное, это способность человека сделать дело, не дожидаясь окрика сверху, не дожидаясь государства, не дожидаясь ничего. И отец Александр был бы рад и этому субботнику, этой очистке. Не делайте мусора. Мусор – это то, что не на месте. Отец Александр не должен быть на месте Бога. Каждый человек должен быть на своем месте. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную экологии, уборке мусора, борьбе с грязью в своей жизни. А через несколько минут, через 10, слушайте запись программы Виктора Ерофеева «Литература и власть». В гостях Наталья Иванова, Татьяна Сотникова, Сергей Есин.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство обороны направит на этой неделе в Тбилиси специальную миссию.
Мы хотим создать механизм постоянной координации.
Доган Групп опубликовал ряд критических статей о мошенничестве чиновников правящей партии «Справедливости».
Кто против повышения цен на топливо?
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный.